Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Сегодня у нас современная педиатрия с доктором Коноваловым. Мы сегодня будем говорить о детских менингитах. Достаточно в моем детстве я слышал много страшилок об этом от взрослых. И мы будем сегодня разбираться, что это за болезнь, как она проявляется, как ее избежать, какая профилактика может быть для этих болезней. Послушаем Ивана Вячеславовича Коновалова, кандидата медицинских наук, детского инфекциониста, доцента Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Здравствуйте, Иван Вячеславович.
Здравствуйте.
Иван Вячеславович, я в детстве слышал постоянно, знаете, иногда такие слова «серозный», иногда говорят «гнойный» в отношении менингита. Вот честно, с детства вот что-то такое ощущение, как холодным пальцем по спине провели, потому что у взрослых и особенно у старшего поколения, у моих бабушек и дедушек, так прямо видно, они бледнели при слове «менингит». Давайте вот для наших радиослушателей скажем, что это за болезнь, как она, откуда она. Прежде всего, что мы называем менингитами? Как это отличить от того, что происходит с другими болезнями у детей? А потом уже будем разбираться и с возбудителями, и с течением этой болезни.
Как обычно, начнем с терминологии для того, чтобы определиться, поскольку вокруг мы видим действительно вот это самое слово «менингит», а сути проблемы оно нисколько точно не описывает, поскольку менингиты бывают совершенно различные. Менингит, в принципе, это воспаление мозговых оболочек. То есть у нас мозг как орган покрыт специальной оболочкой, которая носит в себе много функций, поскольку прямого кровоснабжения нервной системы центральной не существует, а важнейшую роль в питании мозга носит спинномозговая жидкость, которая омывает изнутри и снаружи, собственно, этот орган. И вот оболочки, которые пронизаны сосудами, как раз и, по сути, являются регуляторами давления этой жидкости изнутри. То есть то, как мы говорим про внутричерепное давление иногда. Собственно, оно перекликается с сосудистым нашим артериальным и венозным давлением, но дополнительно регулируется на вход и выход. То есть это система сообщающихся сосудов, которая работает по принципу фильтрации плазмы крови. То есть если упрощать, вот эта оболочка, которая покрывает мозги, она является таким фильтром-барьером, состоящим из сосудов, которые всасывают и, соответственно, продуцируют, можно сказать, жидкость. И вот когда происходит какой-то воспалительный процесс в этой оболочке, то нарушается в первую очередь вот это вот динамическое равновесие, всасывание и секреции спинномозговой жидкости. И, собственно, это чисто механическое понятие получается, менингит, которое может быть вызвано совершенно разными процессами, как инфекционными, в первую очередь, когда мы слышим это слово, так и неинфекционными. Ну, неинфекционные могут быть различные, например, травмы той же головы, да, какие-то нейрохирургические вмешательства, это может быть опухолевые процессы и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, любые процессы, задействующие механически оболочку, за счет чего происходит естественный результат воспаления. Потому что воспаление – это универсальный способ, такой древнейший ответа организма на изменения, скажем так, внутренней среды. А чаще всего, когда говорим или слышим слово «менингит», подразумеваем, конечно, инфекционный характер поражения. Собственно, и тут уже подбираемся к практике ближе. То есть в основном менингит вызывается микроорганизмами, и чаще всего это, конечно, вирусы. Ну, стоит сказать, что есть вирусы, которые чаще вызывают воспалительный процесс в мозговых оболочках, такие как энтеровирус, ну, они иначе могут называться более точно эхо, коксаки-вирус, мы нередко слышим о вспышках той же коксаки-инфекции ежегодно на югах. Для этой инфекции характерен такой теплый сезон, в общем-то, и этот вирус вызывает не только менингит, в общем, но и другие воспалительные процессы. Например, одним из самых частых проявлений является такой синдром рука-нога-рот, когда стопы и ладони покрываются такой специфической сыпью, из-за которой даже иногда больно хватать предметы. Это касается не только детей, но и взрослых, естественно. Ну, а на задней стенке глотки может развиваться такой симптом, как герпангина. К герпесу это не имеет никакого отношения. Это такие пузырьки по задней стенке глотки и миндалинам, которые могут сопровождаться очень сильной болью, которая не позволяет даже нормально есть и пить. Но почему я говорю про эти симптомы? Потому что вот у одних детей, допустим, заболевание протекает вот в такой кожной слизистой форме, а у некоторых спустя 5-7 дней может присоединяться выраженная головная боль на фоне лихорадки, интоксикации, и в дальнейшем уже при обследовании обнаруживаются симптомы именно воспаления мозговых оболочек, или то самое слово, о котором мы сегодня будем говорить, менингит. И, собственно, вирусные менингиты, они вызываются очень разными вирусами. В частности, например, вирусы гриппа могут приводить к подобным изменениям. За счет чего это происходит? За счет того, что в ответ на внедрение вируса в организм, в кровь, когда он попадает, собственно, иммунитет начинает вырабатывать определенный спектр воспалительных, так скажем, веществ. И эти вещества, они являются активными в отношении сосудов и вызывают повышение проницаемости. То есть я описываю классические признаки воспаления. Ну, на коже мы это видим как покраснение, отечность. Это все тоже признаки повышения проницаемости сосудов, когда жидкость выходит из сосудистого русла, собственно, и мы это видим как отек. И вот можно перенести эту самую историю на мозговые оболочки, которые, как я уже говорил, просто-таки усеяны сосудами, которые должны в норме регулировать внутричерепное давление. И вот за счет нарушения их проницаемости идет повышенная, получается, секреция спинномозговой жидкости, то есть фильтрованной плазмы крови, и, соответственно, повышается внутричерепное давление, которое сопровождается уже симптоматикой характерной. То есть это дикая головная боль, тошнота и даже рвота, которая не приносит облегчения, в отличие, например, от рвоты при каком-то отравлении. И, собственно, далее уже присоединяться могут специфические симптомы, я их сразу, наверное, перечислю, потому что они касаются, в принципе, не только серозных вот этих вот вирусных менингитов, но и любых менингитов, в том числе и травматических. Что это такое? Вот головная боль, тут все понятно. Кстати говоря, мозги сами по себе никакой болевой чувствительностью не обладают, поэтому голова у нас болит тогда, когда идет раздражение мозговых оболочек за счет расширения, за счет повышенного внутричерепного давления. То есть вообще нервная ткань сама по себе, она болевой рецепции не имеет. А вот выстилка, вот эта обкладка мозговых оболочек, она как раз в себе содержит очень много болевых рецепторов, которые активируются при, собственно, повышении давления. Головная боль – раз. И вторые такие вот очень важные симптомы, которые должен уметь проверять любой врач, это симптомы так называемого натяжения мозговых оболочек. То есть за счет повышения давления изменяется фактически конфигурация, и при определенных движениях, то есть, например, сгибание ног под 90 градусов в тазобедренном и коленном, становится сложно разгибать, например, коленный сустав, потому что это приводит к растяжению, собственно, волокон в пояснично-крестцовом отделе. Это как бы такой конский хвост спинного мозга. Я очень по-простому пытаюсь объяснять. И, собственно, это приводит к раздражению этих нервов, вызывая мощнейший болевой синдром. То же самое, например, касается попыток согнуть голову как кивательное движение, то есть приведение подбородка к груди. Ощущаться будут натяжения, если вы будете ощупывать мышцы затылка. Это называется ригидность затылочных мышц или их сопротивляемость, то есть получается, при попытке как раз вот сделать кивающее движение, или активно, или пассивно, когда вы это делаете ребенку или взрослому, неважно, с менингитом, он будет испытывать сильнейшую боль, и это движение будет затруднено. Ну, еще у новорожденных есть такой симптом подвешивания или лисажа, когда вы его берете за подмышки, и он подтягивает ножки кверху. Потому что, по сути, вот приведенные ноги к груди, они как бы немного пытаются компенсировать вот этот вот симптом натяжения. Но это, в принципе, все не те симптомы, которые должен проверять родитель, а просто-напросто при определенных позах, когда ребенок принимает вынужденное положение, например, он сидит и при этом переразгибает голову назад, это говорит о том, что он пытается вот как раз принять физиологическое положение, снимающее дополнительное давление. Это может быть как раз признаком того, что у ребенка на данный момент повышено внутричерепное давление, надо срочно вызывать врача, особенно, конечно, если это сопровождается повышением температуры тела, рвотой, сильнейшей головной болью, те вещи, которые я упоминал при описании менингита.
Иван Вячеславович, я подробно это все выслушал, но мне очень интересен один момент. Меня с детства этим пугали. Если ты выходишь из бассейна, или ты наигрался на улице, там шапку потерял, снял, там что угодно, ко мне летела бабушка, Дима, надень шапку, боже упаси, голову застудишь, будет менингит. Смотрю в средствах массовой информации, современных. Периодически сообщают о менингитах в детских садах на севере, в наших северных районах страны. Одновременно рассказывают о том, что дети болеют менингитом на юге. То есть это речь идет, как это вообще связано с простудами? Вот вы говорили, что грипп дает осложнение. Вообще механизм этот зависит от сквозняков, ветра, вот, переохлаждения. Как вообще развивается вот эта штука? Либо просто инфекция есть всегда и везде, и просто ослабление иммунитета бьет по ослабленному ребенку. Что нужно, чтобы...
Да, тут есть несколько, в общем-то, механизмов. Действительно, как я каждый раз в наших беседах говорю, все влияет на все. Просто мы должны понимать, что есть факторы, которые определяют картину. И вот если мы говорим о том, что менингит, инфекционный менингит, вызывается в основном вирусами, но в небольшом количестве случаев тяжелых бактериями, то мы можем понимать следующее. Вирус... Он может напрямую поражать нервную ткань, как это делают некоторые энтеровирусы, допустим. Или он может, скажем так, затрагивать работу нервной ткани, если этот самый вирус, как вирус гриппа, вызвал массивный воспалительный процесс. Собственно, это зависит не совсем от силы и слабости иммунитета. Я просто пытаюсь объяснить, что менингит развивается далеко не всегда, когда человек шапку не носит. Вы совершенно правы. Например, в Краснодарском крае дети заболевают инфекционным менингитом при температурах плюс 30-35 на улице. Вот. Это не переохлаждение. Соответственно, другая сторона медали, что в зимнее время более активен становится уже менингококк. Это бактерия, которая напрямую, она, скажем, тропна к мозговым оболочкам. Она, грубо говоря, их очень любит, в кавычках. И также, помимо менингококка, который очень часто у нас напрямую ассоциируют с менингитом, хотя это немного неправильно, есть ряд других бактерий, которые, скажем, являются возбудителями других инфекций чаще. Например, пневмококк, который чаще всего вызывает, допустим, бронхиты или воспаление легких, или отиты гнойные. И вот отит, воспаление уха, оно нередко начинается, когда человек заболевает, допустим, сначала вирусной инфекцией из-за того, что шапку, например, не носил, или сморкался неправильно, или аденоидит, или тонзиллит хронический, и на этом фоне кто-то ему этот вирус дал. Возникает воспаление среднего уха, сначала вирусное, то есть не гнойное, а затем присоединяется бактерия уже, пневмококк. Ну, например, ребенок не был привит по календарю профилактических прививок. И пневмококк у него вызывает уже гнойный отит. И вот получается, механически ухо достаточно близко расположено к мозгам, да, по-простому. И в случае, если ребеночка неправильно лечить, собственно, при гнойном отите, иногда гной, по сути, прорывается уже внутрь. И мы говорим, допустим, об так называемом атогенном менингите, когда механически гной расплавляет все на своем пути, проникает в мозговые оболочки, и возбудитель вызывает там, собственно, воспалительный процесс. Это очень тяжелые состояния, после которых достаточно часто люди погибают, хотя, казалось бы, просто, не знаю, там уши застудил. Нередко, может быть, вы слышали также, что менингиты могут возникать, допустим, если человек на себе прыщик неправильно выдавил. Это тоже страшная вещь, потому что стафилококк золотистый, который живет на коже, он таким образом вот у конкретного человека вот с течением обстоятельств прорвался внутрь, вызвал воспаление системное по типу сепсиса, и также проник в мозговые оболочки, вызвав там менингит. Это страшное состояние, не имеющее никакого отношения к вот этим условно легким вирусным менингитам, которые, как правило, заканчиваются выздоровлением, ну, более чем в 95% случаев. То есть это разные совершенно менингиты, их спутать, смешивать нельзя. Существует, получается, вариант, когда переохлаждение может действительно приводить к развитию вот такого тяжелейшего воспалительного процесса. Но это все-таки редкость. Если говорить про менингиты бактериального характера, чаще все же основным возбудителем является менингококк. Он занимает где-то 3/4 всех случаев. И он отличается от других бактерий вот этого вида, данного, который вызывает менингит. То есть, еще раз я повторю, это стафилококки золотистые, пневмококки и гемофильная палочка тип Б. Из них пневмококк и гемофильная палочка предотвратимы полностью вакцинацией, по сути, и поэтому, грубо говоря, мы их можем исключить, если ребенок был привит в свое время этими вакцинами. Менингококк тоже перекрывается частично вакцинацией, но не против всех штаммов. И вот я хотел бы поподробнее теперь остановиться на менингококке, который мы очень часто читаем. Менинга, сразу про менингит думать начинаем.
Иван Вячеславович, один маленький вопрос в параллельно. Да. Мы будем сейчас говорить о менингококке, но возникает вопрос все-таки. Вот эти два слова, серозный, гнойный, или я правильно, это вот к чему относится? Вот то, о чем люди вздрагивают, не понимая, что эти слова означают. И, соответственно, вирусная, бактериальная, какая форма течения менингитов тяжелее лечится, на что нужно обращать внимание именно. Есть ли разница в симптоматике для того, чтобы все-таки вот и попутно вот потом мы расскажем нашим слушателям, соответственно, как правильно действовать именно, чтобы определить, что ребенок все-таки это не обычная простуда, а что-то не так.
Смотрите, какая история. Получается, есть реакция организма на внедрение возбудителя любого. Там аллерген даже все равно дает какую-то реакцию. Здесь мы говорим про инфекционный процесс и подразделяем инфекцию, вызываемую вирусами, инфекцию, вызываемую бактериями. Ответ иммунитета на вирусы, как правило, заключается в том, что возникает повышенная температура тела, но не возникает, скажем так, гнойного воспаления. Возникает воспаление серозное. Иначе по латыни или английски вы можете прочитать этот термин как асептический. А это без, септический, соответственно, больше характерен для гнойных процессов. Соответственно, есть процесс асептический или серозный, когда нет гноя. И, соответственно, второй – это септический или гнойный. Так вот, асептические процессы, в частности, асептический или серозный менингит – это менингит, вызываемый, как правило, вирусами. Но есть исключения, я просто их не привожу, иначе мы с вами погрязнем. А, соответственно, гнойный или септический менингит вызывается, как правило, именно бактериями. Вот, они различаются, конечно, по тяжести течения, поскольку, если говорить про асептический или серозный менингит, он вызывается именно поражением сосудов, вот как я вам объяснял механизм. И, соответственно, это временный воспалительный процесс, который связан просто-напросто с повышенным вот этим внутричерепным давлением. И если такому человеку лишнюю жидкость стравить, грубо говоря, да, воткнув ему, извините, иголку в спину для того, чтобы лишняя жидкость вытекла, соответственно, и дав ему мочегонные препараты на короткий период времени для того, чтобы он пережил вот эти самые 5-7-10 дней, которые любая острая вирусная инфекция и продолжается. То есть не бывает вот этих инфекций затяжных там по месяцу или два. Они проходят через какое-то время обязательно. И наша цель, по сути, просто нормализовать вот это вот неадекватно повышенное внутричерепное давление. Ну, есть нюансы, я о них попозже расскажу. А вот когда мы говорим про гнойный менингит, мы уже говорим не просто про поражение сосудистого русла, мы говорим про активное размножение, наличие бактерий в спинномозговой жидкости, которые там, собственно, вызывают воспаление уже гнойное, и этот гной расплавляет, по сути, ткань оболочек мозга. И это состояние гораздо тяжелее, поскольку страдает уже, собственно, и питание нервной системы, ее регуляция, и, конечно, тоже повышается внутричерепное давление. Но просто пережить это, стравив лишнюю жидкость и, собственно, пройдя эти 7 дней, не получится. Пациенты, скорее всего, погибнут. То есть собственный иммунитет, если уж бактерия забралась в нервную систему, как правило, не справляется, и люди погибают. Они, собственно, и продолжают погибать от гнойных менингитов. Это один из таких очень неблагоприятных прогностических случаев. Поэтому вы совершенно правы, когда человек слышит слово «менингит», у него холодок по спине может пробегать. Так что вот мы с вами немного разобрались, чем вирусные или серозные отличаются от бактериальных или гнойных.
Ну, если мой ребенок, мой внук, ходит в садик, я слежу за его здоровьем. Румяненький, здоровенький, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. Я слышу, что в садике у кого-то, там шепнули бабушки, там в раздевалке, у кого-то менингит. Мои действия.
Еще до ваших действий это все будет поставлено на контроль, поскольку в Российской Федерации существует положение Роспотребнадзора, которые определяются санитарными правилами. То есть, если человек заболевает, в данном случае менингитом, попадает, соответственно, в стационар, потому что такую болезнь дома никакие родители не вылечат, это очень тяжелое состояние, он попал в больницу. Ну или врач участковый к нему пришел, увидел, что там менингит или подозрение на менингит, и пишет направление на госпитализацию или вызов скорой помощи. Соответственно, скорая помощь привозит такого ребенка в больницу, где рабочим диагнозом под вопросом стоит менингит, потому что для того, чтобы этот диагноз поставить, нужно именно провести пункцию спинномозговую, то есть, как я уже сказал, да, пройти иглой специальной межпозвонковых, межостистых отростков в позвоночнике, в поясничном отделе, в тот самый спинномозговой канал, взять немного жидкости, собственно, и посмотреть ее в мелкоскоп и поставить ряд, скажем так, реакций на нее, в том числе определение возбудителей того или иного характера. Сейчас много разных тестов, я не буду на этом останавливаться. То есть надо найти, что происходит в спинномозговой жидкости. И вот если есть воспаление в спинномозговой жидкости, не просто симптомы менингита, помните, мы с вами говорили, а именно изменение спинномозговой жидкости, тогда ставится менингит. Там уже начинают различать, допустим, если в спинномозговой жидкости признаки гнойного воспаления, много лейкоцитов нейтрофильного характера, их больше 1000 может быть, то это точно гнойный менингит. Но мы еще не знаем, кто именно вызвал этот менингит, поскольку бактерии тоже разные. Ряд из них более заразен, ряд из них менее заразен. Но автоматически, еще когда был поставлен предварительный диагноз менингит под вопросом, пишется автоматически экстренное извещение в санэпидемстанцию, так скажем, по старым правилам. Она называлась санэпидемстанция, которая присылает, собственно, эксперта, который проводит соответствующие мероприятия в очаге. То есть родитель, когда он узнает это от шепчущих родителей других, все уже должно быть поставлено на контроль. Что он должен делать со своим ребенком? Ну, в первую очередь, он должен понять, возбудилась ли сама система на сам прецедент. Если он видит, что ничего не происходит, он должен узнать у своего участкового, который, скажем так, работает по этому участку, да, там школьный или дошкольный, допустим, педиатр, для того, чтобы выяснить, что действительно произошло. Если, например, такого ребенка привезли в стационар с диагнозом менингит под вопросом, там провели спинномозговую пункцию, а ликвор нашли чистым, такое тоже бывает, когда вот эти мозговые оболочки, по сути, просто реагируют на что-то извне. Ну, например, тоже вирусную инфекцию, которая не добралась до спинномозговой оболочки. Поэтому, пунктируя, получают чистую жидкость условно. И даже менингит поставить не могут, ставят диагноз так называемый менингизм. Это не воспаление мозговых оболочек, а раздражение их, которые самостоятельно проходят, там ничего делать вообще не надо. Собственно, такие случаи бывают при том же гриппе, который вот протекает там в среднетяжелой форме. И диагноз менингит тогда снимают. И тогда, соответственно, шептаться могут по углам, что якобы человек переболел менингитом, на самом деле это неправда. То есть всегда нужно смотреть документы, вот как у нас все то же самое, что и у полиции. Пока у вас нет документов, шептать можно о чем угодно. Собственно, что происходит дальше, если все-таки диагноз менингит подтверждается? Выясняется, если это вирусный менингит, значит, всех, кто контактировал с этим ребенком, ставят под наблюдение. То есть за счет того, что вирусные менингиты вызываются очень большим количеством возбудителей, какие-то конкретные мероприятия в отношении всех контактных лиц, кроме наблюдения, делать абсолютно бесполезно. То есть ребенок, он, ну, может заболеть серозным менингитом, но, скорее всего, у него его не будет. То есть далеко не у каждого ребенка с энтеровирусом, так называемым, обязательно разовьется менингит. С другой стороны, если речь идет про гнойный менингит, вот выявили у такого пациента в стационаре, то служба опять начинает самовозбуждаться, так скажем, экстренное извещение подтверждают. И, собственно, если речь о менингококке, как самом частом возбудителе, накладывают соответствующий карантин. В рамках этого карантина все контактные лица должны быть вакцинированы в экстренном порядке и, собственно, пролечены антибиотиками, потому что антибиотики на возбудителей работают хорошо, в том числе и менингокок.
Иван Вячеславович, вот да, прошу прощения, да. Вот это вот вы говорите по медицинской процедуре. У нас сейчас на каждом углу, просто через каждый шаг, аптека. Ребенок лег, прилег, заболел, дали ему жаропонижающее, дали ему таблеточку. По-вашему, как вы как практикующий педиатр, вы видите случаи, когда заботливые родители могут проскочить вот этот этап и, ну, залечить ребенка? Бывают ли вот такие случаи, вот, когда нарушается вот эта, ну, скажем, разумная предосторожность, и ребенка как бы пытаются вылечить жаропонижающими, там, болеутоляющими, не понимая, что у него действительно менингит, а потом вы сталкиваетесь с такими случаями? Как происходит вот, этот, вот такой механизм заботы родительской?
Смотрите, как происходит. Если мы говорим про, опять же, серозные или вирусные менингиты, то они развиваются хоть и часто в общей статистике, да, потому что вот этих самых вирусов очень-очень много, и инфекций, которые вызываются, очень много. Но, как я уже сказал, далеко не у каждого ребенка, который этим вирусом способен вызвать менингит, заражается, обязательно будет менингит. Поэтому жаропонижающие в какой-то степени, они применяются не при симптомах менингита. Менингит – это как бы конечная фаза развития воспаления. А если у ребенка признаки так называемой простуды, то да, он лежит дома, получает свое жаропонижающее, если температура выше 38, и, собственно, сбить менингит таким образом все равно не получится. То есть, если уж менингит должен развиться, ну, условно должен, да, если он развивается, то вряд ли можно его скрыть какими-либо препаратами, потому что все-таки симптоматика, она очень характерная, и вот эти головные боли, не прекращающиеся даже при падении температуры и заставляющие все-таки родителей вызывать какие-то неотложные службы или скорую помощь, и врач, который приезжает, проверяет вот эту банальную симптоматику и, собственно, действует вот поэтапно, тут все достаточно логично. Поэтому я хотел бы призвать радиослушателей наших, что нередко муссируемые в средствах массовой информации или соцсетях байки про то, что, вот, дескать, ребенка осмотрели неправильно и поэтому упустили нужное время, это не совсем правда, это такое нагнетание. У нас, ну, принято истерики устраивать, в том числе и, к сожалению, против врачебного общества. Я согласен совершенно, что ошибок допускается очень много и не по злому умыслу, поверьте. Ни один врач не хотел бы принести вред, в принципе, даже если он плохой врач, понимаете, если он некачественный врач, он, у него умысла все равно нет. Поэтому, да, существует такая проблема, что у детей одно состояние перетекает в другое крайне быстро. И вот тут мы уже опять возвращаемся к менингококку, как к возбудителю, который вызывает не только менингит, но и менингококцемию. Очень часто эти понятия путают. Я бы хотел сейчас провентилировать, так скажем, этот вопрос. Ну, ежегодно встречаются случаи, и в соцсетях они, опять же, просто-таки обсасываются, как кости, ужасно, когда погибает абсолютно здоровый ребенок буквально в течение нескольких часов, то есть так называемая досуточная летальность. И, собственно, по смертным эпикризе написано, что умер от менингококцемии. Что это такое? Вот тот самый менингококк – это бактериальный возбудитель, передающийся воздушно-капельным путем. Он, скажем, у 80% зараженных вызывает просто-напросто носительство или гнойный насморк. И все, никакого менингита, никакой менингококцемии. И только 15-20% они, скажем так, переносят этот менингококк в силу разных обстоятельств. Есть и генетические особенности, есть и пониженный уже, на самом деле, пониженный иммунитет, допустим, там человек с онкологией, или у него врожденная иммунная недостаточность, или это дети раннего возраста до 3-4 лет. Они чувствительны, собственно, к тому, чтобы этот менингококк попадал в мозговые оболочки и там уже вызывал тот самый гнойный процесс. Но помимо гнойного процесса, локализованного именно в мозговых структурах, этот менингококк может вызывать, особенно у детей до 1 года жизни, системное воспаление. То есть, по сути, он разносится по всем органам и системам, когда организм начинает пытаться его разрушать. Там еще выделяется гигантское количество токсина, который содержится внутри самой клетки. И поэтому, по сути, начинается просто бедствие. Вот тот самый цитокиновый шторм, по которому мы все знакомы сейчас из-за ковида, при менингококцемии как раз и развивается. И тогда уже мы видим другие совершенно симптомы, не только менингиальные. Потому что вот это молниеносное состояние может развиваться даже когда менингит не успел развиться. То есть вот этот системный сепсис, менингококцемия, проявляться может вот как раз кровоизлияниями в кожу. И по соцсетям начинают ходить вот эти вот фотографии, да, вот симптом стакана, когда вы прижимаете к сыпи стекло или стакан, и она не исчезает, это значит симптом кровоизлияния, что это один из признаков менингококцемии. Ну, полезно, наверное, для общего развития, но на самом деле, поверьте, врачи боятся этого сепсиса не меньше, чем и вы. Но мы еще коснемся вакцинации как единственного средства профилактики, по сути. Но следует сказать, что менингококк вызывает, по большому счету, разные болезни. Гнойный насморк или назофарингит, носительство, которое вообще может быть бессимптомно, но при этом человек выделять может во внешнюю среду, менингит и септическое состояние менингококцемия, которое может быть как с менингитом, так и без. И хотел бы сказать, что это страшная история, поскольку до сих пор от 30% до 60% детей с менингококцемией, менингококковой, погибают. Несмотря на все усилия медицины современные, спасти не удается очень часто. А те, кто выживают, очень часто становятся инвалидами, потому что им приходится ампутировать конечности.
Кошмар какой. Иван Вячеславович, вопрос такой. Вы сказали, сейчас мелькнуло такое слово «носительство». Мы привыкли, если мы видим о том, что вне зависимости от региона, одежды, там, спорта, простуды, эти вирусы циркулируют в нашем человеческом обществе.
Носительство,
бактерии, прошу прощения.
Да,
кто является носителем? Где это?
А как? Вот здесь начинается в кавычках самое интересное, поскольку да, для обычного человека есть здоровые, а есть те, кто где-то там в больнице лежит, лечится. Пока его это не коснется, он даже нашу с вами передачу смотреть не будет. Личный опыт решает все. Поэтому носительство, собственно, что это такое? Это толерантность, скажем, организма к тому, что на слизистых оболочках этот возбудитель сохраняется, как при ковиде. Да? Вот мы все стали немного специалистами, как наш главный сказал. Бактерия живет, какое-то время размножается там, но не вызывает даже воспаления того самого. Тем не менее, с дыханием, при общении, с кашлем, чиханием этот возбудитель выделяется во внешнюю среду точно так же, как и коронавирус, например, или грипп. Так вот, статистика показала, когда всех начали обследовать, что в течение всей жизни человек, как правило, с менингококком встречается, даже тот, у кого никакого менингита не было. И старше примерно 40-50 лет мы все имеем признаки контакта в виде антител. То есть, когда кровь обследуем, находим, что когда-то в своей жизни человек эту инфекцию встретил, но не значит, что он ей переболел. И вот начинается самое интересное, кто носит, а кто болеет. Болеют чаще всего, как я уже сказал, дети до 3 лет, до 5 лет, делаем такое вот допущение, и лица с ослабленным иммунитетом. Ну и в том числе, когда есть прямое сообщение, скажем так, головы и мозга, вернее, внешнего пространства и мозга. Например, человеку установили имплант, или у него была травма черепно-мозговая, в ДТП попал, не дай бог. Все, у него шанс заболеть менингитом гораздо выше. А здоровые люди, начиная с подросткового возраста, то есть когда они коммуницировать начинают, у них получается иммунная система более, так скажем, крепкая против менингококка, чем у детей до 5 лет, и поэтому они, по сути, перемешиваясь друг с другом в коллективах, ну, например, там старшие классы, кампусы всякие, там, не знаю, лагеря, армия.
Новобранцы, есть же такая тема, да.
Да, они все начинают встречаться, то есть люди жили в разных уголках страны и вдруг встретились, как студенты в общежитии. И среди них циркуляция менингококка из-за этого гораздо выше, чем среди других лиц, поэтому они как раз являются источниками инфекции. Да, статистически получается, они тоже менингитами болеют почаще, чем другие группы, потому что, ну, допустим, процент у них ниже, чем у детей до 3 лет, но они и больше контактируют. И вот получается, никто доподлинно не знает, кто будет болеть менингитом за счет менингококка, а кто просто, допустим, 5-7 дней его поносит в организме и сформирует иммунитет пожизненный фактически. Вот это всегда такая загадка природы. Никто не знает принцип бутылочного горлышка, я думаю, вы о нем в курсе. Из-за чего эволюционно сохраняются какие-то люди, а какие-то нет. Раньше аппендицит грубо говоря, приводил к смерти или к осумковыванию вот этого вот отростка гнойного, да, когда антибиотиков не знали, оперировать не умели, и выживали те, у кого этот аппендикс сохранялся, знаете, вот как такая псевдоопухоль. А те, кто, у кого разливался перитонит, они умирали. А сейчас строго наоборот. У кого разливается перитонит, те попадают к хирургу быстрее. Он все правильно, чисто его делает, убирает. А те, у кого осумковывают, считаются осложненной формой.
Мы говорим о том, как правильно относиться к менингиту, где он живет, кто его разносит. И мы сейчас будем говорить о том, как правильно все-таки избежать этой напасти. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.
Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. У нас в гостях детский врач-инфекционист, доцент Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Вячеславович Коновалов. Это наш цикл «Современная педиатрия», и мы говорим сегодня о детских менингитах. Мы только что выяснили, что, по сути дела, подростки и молодые люди в силу активного перемешивания и встреч в коллективах, таких как и лагеря школьные, и общежития студенческие, и лагеря новобранцев, учебка так называемая, активно общаются между собой, они могут заразиться менингитом, но в принципе не болеют чаще, чем другие, не сильно чаще, но при этом они могут приехать на каникулы домой к себе, а у них младший брат, сестричка, новорожденный. И вот тут как и что начинается? Иван Вячеславович, расскажите, пожалуйста.
Мы поговорили про уязвимые группы, то есть те, кто болеют чаще тяжело, дети еще раз до 3-5 лет, у них особенности иммунной системы не позволяют сдерживать этот возбудитель. Тех, у кого страдает иммунная система или из-за болезни, или из-за лекарств по другим болезням. И, собственно говоря, те, у кого прямой доступ к мозгу есть в силу механических причин. Их нужно, конечно, защищать в первую очередь. А второе, что мы должны сказать, что помимо вот этой мобильной группы молодежи, которая становится нередко источником инфекции, есть так называемые гиперэндемичные зоны. То есть весь мир, менингококк встречается по всему миру, и включая город Москва, например. Тем не менее, есть, скажем так, зоны в нашем мире, где менингококк встречается гораздо-гораздо чаще. Так называемый гиперэндемичный по менингококку регион или менингитный пояс, как его называют, он располагается примерно по середине африканского полуострова, если говорить про широту. И вот, по сути, вы можете такую полоску провести или посмотреть в браузере, в поисковике, что такое менингитный пояс. Там намного чаще он встречается, поэтому люди, даже которые паломничество обязаны совершить в Саудовскую Аравию в силу хаджа, да, они обязаны иметь международный сертификат о том, что они были вакцинированы от менингококка, то есть защищены. Потому что это гигантское количество людей, встречающиеся, как мы уже сказали, из совершенно разных уголков нашей планеты.
То есть это у нас экваториальная Африка, и все любители экзотических путешествий должны понимать, что они могут встретиться с менингитом там. Получается, что для всех наших слушателей из Кавказа, которые хотят посетить святые места, просто обязательно они должны, прежде чем отправиться в организованную паломничество, тур, они просто обязаны сходить к местному врачу-инфекционисту. Я правильно понимаю?
Они обязаны сходить и вакцинироваться. Не обязательно для этого ходить к инфекционисту, но вас с трапа самолета могут, например, просто не пустить, если у вас нет международного сертификата о вакцинации с проставленной информацией о вакцине. Собственно, тут мы переходим плавно к профилактике, поскольку лечением все же, самолечением менингита гнойного заниматься абсолютно бессмысленно и бесполезно. Речь всегда идет о том, что да, эта инфекция страшная, да, встречается не так часто, может быть, как простуды условно, и что, допустим, серозных менингитов в год по России несколько тысяч случаев, а гнойных менингитов несколько сотен случаев. Тем не менее, исходы этих болезней очень сильно различаются. И в первую очередь нужно думать про профилактику. И как раз менингококковый менингит, пневмококковый менингит и гемофильный менингит – это те инфекции, которые нужно предотвращать не просто путем физкультуры и диет, как мы с вами до этого говорили, а путем иммунизации. Что это значит? есть вакцины, они убитые, там никаких живых компонентов нет. Иммунитет они никак не портят. И они могут вводиться, современные вакцины против менингококковой инфекции, гемофильной и пневмококковой детям, начиная фактически с 3-месячного возраста. Но против менингокока пока у нас регламент введения с 9 месяцев, просто пока идет апробация дополнительная на более младших категориях. А вот от гемофильной и пневмококковой инфекции мы по календарю прививок региональному можем прививать, начиная с 2-3-месячного возраста. Препараты, если кому интересно, это конъюгированные пневмококковые вакцины. Можете поискать тоже в поисковике.
Иван Вячеславович, прошу прощения. Тут один маленький нюанс, который я, как вот такой технарь, должен задать этот вопрос. Да, вы сказали, что тысячи случаев по вирусным менингитам и сотни случаев по гнойным. Ну и скажет какой-нибудь прививочный диссидент. Ну и что? Понятно. Это настолько редкое явление, что зачем я буду своего ребенка подвергать риску? И в данном случае вы вот как практикующий детский врач, что можете ответить таким людям?
Во-первых, вакцинация проводится не от болезни, вот это очень важно, она проводится от инфекции. То есть мы с вами сегодня уже сказали, что, допустим, вакцинация против гриппа может быть профилактикой гриппозного менингита. Хотя, казалось бы, грипп для большинства – это бронхит, трахеит или пневмония даже вирусная. Профилактика менингококковой инфекции – это профилактика не только менингита, поймите. Это профилактика молниеносного сепсиса, менингококцемии, который приводит к летальным исходам, я уже сказал, более чем в половине случаев заболевших. Говорить о том, встречу или не встречу – это уже манипуляция сознанием, знаете, или встречу, или нет. Но, по сути, если вдруг возникает очаг инфекции, всех окружающих обязательно прививают в экстренном режиме, поскольку вакцина может успеть сработать, или кормят антибиотиками. Так вот, надо это человеку экстренно вакцинировать своего ребенка. Или он может это сделать в плановом порядке, тем более, если ребенок не до конца здоров, есть какие-то тяжелые хронические болезни, и этот ребенок находится в группе риска. Поскольку, когда я говорю про те самые сотни случаев, естественно, они по логическому принципу не могут размазываться на все население страны. Это бред полный. Нужно брать те категории, наиболее уязвимые, которые нужно защищать первоочередно. А дети первого года жизни – это наиболее уязвимые из всех граждане по развитию вот таких тяжелейших состояний. Поэтому вакцины диссидентам, ну что можно сказать? Пусть они отвечают за своих детей, но не надо отвечать за чужих детей, понимаете? За каждого ребенка должен отвечать именно их родитель. Даже медработник, несмотря на ту просветительскую работу, которую мы сегодня с вами занимаемся, все равно родитель является конечным звеном. Делать выбор самостоятельно, поскольку у нас не патерналистская медицина, а клиент, так скажем, уже ориентированный. Понимаете, если бы родитель нес ответственность за свое бездействие, то, наверное, бы ситуация могла измениться, и этих сотней случаев смертей в год детских мы бы не наблюдали за счет менингококковой инфекции. Все-таки мы ее можем эффективно проводить не только практически здоровым детям, как некоторые считают, или взрослым, кстати. Она не имеет, скажем так, срока давности. Если вы привили человека примерно 1-2 раза, то иммунитет, ну, на многие десятки лет. И даже если человек потом может встретить этот возбудитель, то вряд ли он заболеет именно такой тяжелой формой, как менингокок, менингококковый сепсис, менингококцемия, или менингит гнойный. Он может просто там, допустим, поболеть тем самым назофарингитом. Если мы говорим про прививки от менингокока, они существуют в двух разных видах. Это важно, потому что люди иногда голосуют за разные препараты именно рублем. Более так называемые дешевые препараты – это полисахаридные вакцины. Собственно, чем они отличаются? Тем, что, во-первых, у детей до 2-летнего возраста они не работают, а во-вторых, защита, которую они предоставляют, она очень ограничена временем. То есть работает 2-4 года, а потом иммунитета не остается никакого. И повторное их введение, оно очень слабо дает результат. Поэтому были выдуманы другие вакцины, начиная с начала 2000-х, так называемые конъюгированные. Это относится и к менингококковой вакцине, и к пневмококковой вакцине. Мы их можем вводить буквально с начала жизни ребенка, и защищают они очень-очень длительное время. Поэтому призываю всех озаботиться этим вопросом. Собственно, менингококк существует и не только на гиперэндемичных зонах, да, вот менингитный пояс, но и вокруг. Поэтому если вы работаете, допустим, допустим, преподавателем, врачом, имеете много поездок зарубежных, контактов, если вы студент, и уж тем более, если вы призывник, военный, профессиональный, кто угодно, кто общается постоянно с разными массами населения. Ну, можете представить, в современном мире, если бы не коронавирус, все бы продолжало быть таким вот хаотичным и спонтанным. Прививайтесь. Прививка очень простая, она не дает нагрузки никакой на иммунитет. Естественно, никакого отношения к дикому штамму она не имеет. У нас есть некоторая проблема, что до сих пор в России не зарегистрированы вакцины от менингококка типа Б, хотя он встречается все-таки на территории нашей страны в том числе. А вот против четырех других AC, W, 135 и Y мы защищаем. Последние годы идет такая тенденция интересная, в кавычках, для нас, что кажется, что заболеваемость менингитами, вот этими гнойными, действительно небольшая. Но на самом деле это всегда, знаете, такое покрывало, которое означает, что скоро мы будем видеть вспышку. Это практика многих инфекций, что после затишья обязательно должна быть буря, потому что это затишье позволяет накопиться той самой иммунной прослойке, неиммунной прослойке, которые вообще не контактировали с возбудителем. То есть, если мы бы говорили про довакцинальную эру, там все происходит естественным путем. Да? Молодой человек перенес менингококк в бессимптомной или легкой форме, иммунитет на всю жизнь сформировался, поэтому он никого не заражает, и его никто заразить не может. Когда такое количество накапливается, возникают люди, которые вообще с этим делом не контактировали, они не привиты. И означает, что когда их масса становится критической и туда попадает заряд, все взрывается вспышками опять менингитов. Мы эту вспышку в России уже наблюдаем, и она идет за счет необычного ранее для нас штамма W135, и он более агрессивен. Он перекрывается вакцинацией, поэтому, пожалуйста, прививайте себя и своих детей.
Мы наблюдаем эту вспышку. Когда это началось? Вы как профессионалы, когда вы это отметили?
Мы начали наблюдать постепенное повышение заболеваемости примерно последние 1.5-2 года.
То есть это прямо вот свежая история, она вот сейчас начинается. То есть, по сути дела, та хорошая жизнь, которую мы себе обеспечили усилиями всего народа, приводит к тому, что у нас есть вот эти диссиденты, прошу прощения, мамочки, папочки, и вот тут начинается, подрастают эти дети, и вот они встречаются с этой средой, которую они выбирают, собственно говоря, по достатку и вперед,
вы
работа
знаете,
врача.
Даже, да, вы знаете, я напоследок просто скажу, что менингококк – это та инфекция, которая не выбирает людей по пустоте их карманов, и более того, нередко встречаемся с тем, что вакцины-диссиденты чаще встречаются в закрытых коллективах привилегированных и богатых, и дорогих. Например, частные детские сады, частные школы, интернаты, в которых люди, наоборот, пытаются якобы защитить своих детей от вот этой вот черни, плебса и так далее. И там, получается, критическая масса непривитых гораздо выше, и среди вот этих коллективов мы видим вспышки инфекций гораздо чаще, к сожалению.
Огромное вам спасибо за то, что вы это именно сказали и артикулировали. Это принципиально важно, кажется, для наших радиослушателей. Неважно, сколько у вас денег в кармане, заботьтесь и о своих детях, заботьтесь о соседских детях, потому что дети – это самое главное. Именно поэтому мы делаем наш цикл «Современная педиатрия» с доктором Коновалом. Иван Вячеславович, огромное вам спасибо. У нас в гостях был Иван Вячеславович Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Огромное спасибо, Иван Вячеславович. Всего самого наилучшего, и мы продолжим наш цикл. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.